«Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в новом году из петербургской студии. С вами в эфире «Лютеранская волна». И сегодня у нас в студии достаточно необычные гости. Как вы знаете, обычно мы стараемся позвать людей, как-то имеющих прямое отношение к нашей церкви. Но сегодня наши гости – сотрудники государственных архивов Российской Федерации, кандидаты исторических наук Елена Евгеньевна Князева, Елизавета Алексеевна Деревнина и Галина Федоровна Соловьева. Они все вместе, трое, авторы замечательного сборника «Лютеранские церкви и приходы России 18-20 века». Сборник совершенно потрясающий. Одна из тех книг, которые не только приятно читать, но и просто приятно взять в руки. Удивительное сочетание научности и классного издательского дела. И вот сегодня мы их позвали для того, чтобы поговорить с ними о сборнике, об архивной жизни и деятельности вообще. И первый наш вопрос, он достаточно стандартен. Мы задаем его всем гостям. Пожалуйста, расскажите немножко о себе. Да? Вкратце, путь в профессию, ваши регалии и достижения, не стесняйтесь. И все, что хотите о себе рассказать. Кто из вас начнет первый? Елена Евгеньевна.
Мой путь в профессию был, в общем, не очень долг. Я закончила в 1987 году Государственный Ленинградский в то время университет имени Жданова, исторический факультет. И я закончила вечернее отделение, поэтому я сочетала работу в архиве и учебу в университете. Я работала в архиве, в котором я сейчас работаю, в Центральном государственном историческом архиве. Тогда он назывался по-другому – Ленинградский государственный исторический архив. Вот. Затем я вышла замуж и уехала на север. И 6 лет не работала. Вернулась и поступила на работу в Российский государственный исторический архив. И, в общем, большую часть жизни я провела в стенах этого архива, изучая документы, работая с ними. Сначала я год я работала в отделе хранения, потом я перешла уже в научный отдел и занималась различными проблемами. Вот. И там как раз вот тоже, опять-таки, совершенно случайно пришла мысль поработать с документами, которые были написаны на немецкой готике. И эту готику я еще изучала в университете и могла писать и читать как письменную, так и немецкую готику. Вот. А у нас таких материалов достаточно много, и эти материалы в основном связаны с историей Лютеранской церкви. Так как в РГЕ документы по истории Лютеранской церкви содержится в фондах Генеральной Евангелической Лютеранской консистории, в фонде Петербургской консистории. В фонде Генеральной консистории там находятся метрические книги. Но я об этом не буду подробно рассказывать. Я думаю, Галина Федоровна может представить этот архив. Вот. Ну, и ко мне обращались часто для того, чтобы я переводила какие-то документы, в том числе вот описи, которые были составлены на немецком языке. Я так увлеклась, мне это все понравилось, и думаю, ну, наверное, можно как-то эти знания применить на практике. И поэтому так сложилось, что сначала эти фонды были не очень востребованы, и я думаю, что, наверное, уже потом, это в начале 90-х годов, да, Галя? Вот, в 90-х годов уже как бы возрос интерес. К нам приезжали исследователи из Германии и стали, так сказать, знакомиться с этими документами. Сложилась такая вот идея, чтобы как бы создать такой комплекс справочный, чтобы исследователям было легче в этом...
Есть спрос, да, есть предложение.
Да, в этом идея. Объеме как бы вот ориентироваться. Я начала эту работу сначала самостоятельно, но поняла, что объем работы большой. И я предложила Галине Федоровне вот, тоже подключиться.
И вот как раз, может быть, Галине Федоровне передадим слово. Да, вкратце, да, конечно. О себе.
Ну,
я действительно вкратце, потому что мой путь в профессию несколько повторяет даже путь Елены Евгеньевны. Мало того, мы с Еленой Евгеньевной знакомы с 18 лет. И благодаря, в общем-то, даже благодаря ей я попала работать в архив. Я училась тоже на вечернем отделении в университете на ИСТФАКе, а тогда невозможно было учиться и не работать. Нужно обязательно было принести справку о том, что ты работаешь. Вот я в очередной раз думаю, куда бы мне пойти работать, чтобы принести справку. Вот. И тут, значит, в коридоре смотрю, Елена Евгеньевна, которую я еще не знала.
В коридоре университета.
Лена в коридоре университета приклеивает объявление, вешает объявление о том, что в архив петербургские нужны сотрудники.
Ленинградские
тогда еще, да. Нужны сотрудники. Вот, мы разговорились, и, значит, Лена меня пригласила работать в этот архив. Ну, надо сказать, я там поработала немного, полгода. Там какое-то сокращение было, это еще было в конце 70-х годов, 79-й год. Там какое-то было сокращение, в общем, я ушла. Потом несколько лет не занималась вообще никаким архивным делом, училась. И потом уже после окончания университета в 85-м году уже сознательно пришла работать в Российский государственный исторический архив и работаю там до сих пор.
Прекрасно. Вот. Елизавета Алексеевна, ваш путь.
Я, в отличие от Елены Евгеньевны, Елена Федоровна, закончила Российский государственный педагогический университет имени Герцена в 2009 году, бакалавриат по кафедре русской истории. И тогда же, в 2009 году, я пришла на работу в Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга на должность архивиста первой категории. И первые два года работы я совмещала работу и учебу, потому что сразу же в 2009 году я поступила в магистратуру по кафедре русской истории. Тема моей работы, она не была связана с историей церкви, вообще с лютеранством. Я занималась историей образования, конкретно историей женского образования. И моя магистерская диссертация, затем и кандидатская, она посвящена истории Коломенской женской гимназии Мариинского ведомства, которая как раз размещалась в Коломне, где располагается ЦГИ СПБ. В 2011 году я закончила магистратуру и поступила в аспирантуру, которую закончила в 2015 году, а в 2017 защитила кандидатскую как раз по теме Коломенская женская гимназия Мариинского ведомства. Ну, все эти годы я работала в ЦГИ и работаю в ЦГИ СПБ, прошла путь от архивиста первой категории до главного архивиста и занимаюсь различными видами работ. Исполняю запросы, готовлю доклады, выступаю на конференциях, пишу статьи в журналы. Но это все были такие мелкие виды публикаторской деятельности. И когда мне Елена Евгеньевна предложила попробовать себя уже в нечто большем, я согласилась принять участие в подготовке справочника по истории лютеранских церквей. То есть для меня это было скорее как опыт именно большой публикаторской деятельности.
Спасибо большое. Вернемся к справочнику. Вот вы уже сказали, что возник спрос. Так, да. Да, где-то конец 80-х появляется.
Начало
90-х, да. Возникает спрос на информацию о церквях, видимо, о том, что церкви когда-то имели. Да, такой вполне понятный интерес. И вы начали эту работу. Вот сейчас тот самый момент, когда можно рассказать, как эта работа, собственно говоря, у вас началась и пошла.
Ну, сначала мы долго изучали литературу, конечно, потому что тема для нас новая, и, в общем-то, публикаций в то время еще было достаточно мало, и мы прибегли к литературе, которая была издана до 1917 года. И изучив ее, представив себе состав приходов Российской империи, потому что мы должны были выявлять документы и по определенным приходам, мы составили картотеку. Эта картотека вот постепенно пополнялась. Конечно, компьютеров тогда таких вот, как сейчас, не было, и очень было, в общем-то, непросто работать со сбором информации. И постепенно вот мы собрали материал по лютеранским приходам, И решили вот подготовить справочник. Этот справочник у нас вышел в 2001 году. Назывался он «Лютеранские церкви и приходы в России». И охватывал вот не только северо-западный регион, но и приходы, располагающиеся в средней полосе России, на юге. И, к сожалению, там тогда у нас не было такой возможности его хорошо проиллюстрировать, и графику архивную мы там не использовали. Вот. Но все равно у нас был в качестве указателя, географический указатель создан, который также помогал по населенному месту узнать, какой приход входил в данный населенный пункт. Вот, что тоже, в общем, помогало в работе с запросами. И этот справочник, вот, он очень был востребован и нами самими, так как мы исполняем запросы, и исследователями. И он очень быстро закончился. Тираж разошелся, ну, я не знаю, наверное, в течение года уже не осталось ни одного экземпляра.
Я видел один раз в жизни единственный экземпляр этого справочника.
Вот. И начались вопросы читателей, не будет ли у нас такой идеи переиздать этот справочник. Но в это время уже я работала в ЦГИЭ, в Центральном государственном историческом архиве, Галина Федоровна у себя оставалась, поэтому нужно было эту работу как-то скоординировать. В общем, мы решили, что действительно можно такую работу провести, несмотря на то, что это, в общем, достаточно такая большая и объемная работа, и первый справочник у нас был только по материалам Российского государственного исторического архива, и наполнить его материалами Центрального государственного исторического архива было бы очень даже интересно. Он бы был такой вот полный, и для исследователей, в общем, такой простор для деятельности был гораздо больше. Вот. Но Центральный государственный исторический архив, он содержит материалы по истории Петербурга и Петербургской губернии. То есть мы ограничены территорией. Поэтому мы решили сосредоточиться на северо-западном регионе. И работа проводилась и в Центральном государственном историческом архиве, и вот в Российском государственном историческом архиве. Галина Федоровна, может быть, скажет пару слов о своей работе в помощь нашему справочнику.
Я могу сказать, что в Российском государственном историческом архиве хранятся фонды центральных и высших государственных учреждений, и в частности вот Генеральной Евангелической Лютеранской консистории. Это фонд называется Генеральная Евангелическая Лютеранская консистория, а сама консистория называлась Евангелическая Лютеранская Генеральная консистория. Часто бывают вот такие несоответствия. Само учреждение. Вот это учреждение, которое ведало всеми лютеранскими приходами на территории Российской империи, включая Прибалтику. Исключение только Финляндия. А так вот все местные консистории туда свои документы присылали, отчеты, и вообще все вопросы какие-то решали. В общем, на протяжении, она была образована в 1732 году и закончила свою работу где-то в 18 году, как и все учреждения Российской империи. И вот отложился огромный комплекс документов по истории лютеранской церкви этого периода. Но главное там, препятствие для исследователей, это дело производства велось на немецком языке и вот на этой вот письменной готике очень сложной. Так что если почерк еще более-менее понятный, то легко читать, а если почерк беглый, то прочесть очень-очень сложно. Нужно быть хорошим специалистом и хорошо знать немецкий язык, чтобы почитать. Так что наши исследователи, далеко не все, даже приезжали из Германии, немцы в читальный зал еще в читальный зал еще в старом здании нашего архива. И они вот тоже с трудом иногда могли читать эту письменную готику.
Готическая графика достаточно сложна для восприятия. Может быть, к стыду своему, я очень плохо разбираю готический шрифт. Наверное, надо в этом отношении как-то совершенствоваться. Но с другой стороны, у нас сейчас все публикуется на современной графике. Да? На современной графике латиницы, на современной русской графике. Поэтому никаких проблем с восприятием современных текстов у нас нет. А какие-то книжные памятники, да, иногда к ним подходишь с трепетом, старые Библии, такие большие, семейные, открываешь. Там, да, готика.
Ну, печатная готика, это не так сложно, а вот письменная, это действительно сложно, потому что в разные периоды, мало того, что индивидуальный почерк, потом в разные периоды разные написания, это довольно сложно. И, конечно, чтобы хоть как-то помочь исследователям сориентироваться, вот в этом фонде мы вот как-то одна из целей задач этого справочника была как-то направить исследователей, как-то немножко хотя бы их сориентировать в этом направлении. Есть еще фонд Петербургской консистории. К сожалению, он очень-очень пострадал. Там совершенно, ну, я бы сказала, ну, я не знаю, ну, совсем буквально пострадал. Там буквально 68 дел, по-моему, вот таких дел производственных, и где-то 2000 бракоразводных дел. А представляете, какой он мог бы быть? Фонд Генеральной консистории, там больше 20 тысяч дел, а тут, видите, 2000.
А причина?
Погибли во время революции.
Может, Елена Алексеевна что-нибудь добавит?
Елизавета Алексеевна.
Елизавета Алексеевна, простите, пожалуйста.
Я подключилась к этой работе, как я уже говорила, в 2015 году. И для меня практически это все было новое. Я не занималась такими видами работы до этого. Поэтому выявление документов, составление, написание исторических справок, изучение источников, все это для меня большой опыт архивной деятельности, публикаторской деятельности. Мне это все было безумно интересно, познавательно. Я познавала как и архивную работу, так и углублялась в историю лютеранских церквей Петербурга, губернии. И приобрела очень большой опыт, чему очень благодарна, в первую очередь, Елене Евгеньевне. Вот еще я хочу добавить, что вот у нас есть список использованных источников в конце каждой справки по церкви. И мы туда включали не только те дела, которые использовали при написании справки, но и вообще, которые содержат информацию касаемо истории церкви, истории прихода, именно, как вот Галинфен говорила, в помощь исследователю, чтобы исследователь мог сориентироваться и узнать, а что же есть в нашем архиве по истории конкретной церкви, и попытаться собрать максимально полную информацию.
Чтобы было понятно, куда идти, да, интересующимся человеком.
Да, и где
человеку.
Что смотреть.
Угу. Вот сразу скажу нашим зрителям, да, это уже прозвучало у нас в начале, но справочник не только содержательно великолепен, да, вот просто его берешь, открываешь, начинаешь читать, и сложно оторваться. Но справочник еще великолепно издан. Вот если сравнивать первый тот справочник, да, который вспоминали, и вот этот справочник, вот, знаете, просто книга, которую не только по содержанию, да, вот уважаешь, но это еще и книга, которую просто приятно взять в руки, и вот просто, как говорят, must have, надо книгу такую получить. Ее приятно поставить на полку. Вот это очень важно, это тактильное ощущение от книги, оно очень сильное и очень красивое. И тут, я понимаю, огромную роль сыграло издательство. Кто из вас может прокомментировать, как вот так получилось, что она так красиво, эта книга, вышла?
Да, слова огромной благодарности хочется сказать генеральному директору издательства «Аврора» Черемской Юлиане Юрьевне. И опять-таки это все, ну, наверное, по воле Божьей произошло. Потому что первоначально хотела другое издательство, даже на свои средства, издать этот справочник. Но, к сожалению, случилась пандемия, и мы знаем, что многие учреждения разорились. Но вот такое случилось и с этим издательством. И тут совершенно случайно к нам в архив, ну, она не случайно пришла к нам в архив, она пришла дела смотреть, вот. Ну, вот наш директор Роман Павлович познакомил нас вот с Юлианой Юрьевной, и как-то вот завязалась беседа, мы рассказали о том, что у нас вот готовится такой справочник, в принципе, он уже тогда был почти готов, и что имеются очень интересные иллюстрации, а что издают издательство «Аврора», мы знаем, потому что это издательство тесно сотрудничает с другим нашим архивом, Центральным государственным историческим архивом литературы и искусства. Вот они издают различные там брошюры, вот, тоже очень хорошего качества. И она предложила вот, поучаствовать и как бы вот, помочь нам в этом издании. И очень быстро она наш макет подготовила, и уже мы получили сигнальный экземпляр, буквально ну, меньше месяца, наверное, прошло. Вот, поэтому и мы уже увидели, насколько какое хорошее качество, и, в общем, это было действительно эстетически приятно на него смотреть.
Я был прям потрясен, когда в первый раз взял его в руки. Просто был потрясен качеством издания. Вот просто хочется сказать слава Богу и огромное спасибо сотрудникам издательства за этот прекрасный подарок. А вот такой вопрос. А сколько всего времени у вас заняла эта работа? Ну, так, чтобы наши слушатели представляли.
А время вы имеете в виду именно над этим справочником?
Именно над этим вариантом, да-да-да.
Вот вы знаете, этот изданием. Справочник – это наша плановая работа, и мы над ним работали в течение 5 лет. Но почему такой срок? Угу. Мы не можем посвятить себя работе только вот над справочником. У нас была масса других работ. Тут и выставки, и исполнение запросов. Поэтому этот справочник просто в ряду других работ, вот над ним велась работа в течение 5 лет. И мы, в принципе, в течение 5 лет все закончили.
Работа блестяще удалась.
Да, да, да. Вот мы очень-очень рады, что все так вот сложилось.
Елена Евгеньевна, в ваших словах, мы это уже чувствуем, возможность перейти к следующему вопросу, да, к следующей части нашей беседы, а, собственно говоря, архивной жизни. Расскажите, пожалуйста, вот, кто из вас хочет начать, что такое современный архив? Потому что, вы знаете, вот современный человек в большинстве своем, ну как он представляет архив? Ну, может быть, как кадры из фильма «Властелин колец», где такой бородатый Гэндальф приходит в архив в Минастерите, там какие-то пыльные свитки, он начинает там в них копаться, кто-то там сзади свечкой подсвечивает. Вот как это устроено сейчас? Что из себя представляет вообще современный архив? И с чем туда приходят люди? И зачем они туда приходят?
Я думаю, вот, может быть, мы Елизавете Алексеевне, как молодому специалисту и таким свежим взглядом, именно человек, который уже работает в современном архиве, потому что мы с Галиной Федоровной начинали в конце 70-х годов, и для нас еще архив немножко был другим, понимаете, там и состав исследователей был других, и техника, она другая была, вот все было другое. А вот Елизавета Алексеевна, она уже, так сказать, почувствовала всю прелесть современной
что такое современный архив и с чем его едят?
Я могу, хочу начать немножко издалека, когда в 2009 году я как раз собиралась прийти на работу в ЦГСПБ, мне говорили, ну чем ты будешь заниматься? Ну, возможно, там для начала будешь переписывать там какие-нибудь карточки, еще что-нибудь, и ну, тогда я и на это была согласна, но я думала, ну, наверное, в этом и заключается работа архивиста, по крайней мере, для начала. Ну, буду переписывать какие-нибудь карточки каталожные, еще что-то. На самом деле работа архивиста, современный архив – это не только пыльные полки, на которых стоят дела. К сожалению, наш архив на данный момент не может похвастаться современным, суперсовременным помещением, суперсовременным хранением дел, рабочими комнатами какими-то современными, хотя, наверное, хотелось бы. Но сказать, что это какое-то небольшое пыльное помещение, где сидят какие-то непонятные люди, чем-то непонятным занимаются, конечно, нельзя. Архив – это живой организм, который помогает лучше познать историю, исторические именно факты, исторические узнать. Это развивающийся организм, потому что когда архив, допустим, наш архив только зарождался, там были, ну, основные только отделы, да, там отделы использования документов, публикации, научный справочный аппарат, конечно же, отдел хранения. Но со временем появляется у нас, допустим, отдел автоматизированных архивных технологий, то есть уже начинается постепенная оцифровка документов. И сейчас наши пользователи, читатели имеют возможность не только приходить в читальный зал и изучать документы на бумажной основе, но и не выходя из дома, может быть, даже некоторые в мобильном телефоне, смотреть наши оцифрованные документы. И хотя оцифровка идет не такими большими темпами, как хотелось бы, но тем не менее она идет, и, допустим, с массивом метрических книг православных, метрических книг вообще всех конфессий уже пользователи могут знакомиться онлайн.
Вот прямо с сайта, да?
Да, за небольшую плату. Ага. Там есть регистрация, но, в принципе, для пользователя, интернет-пользователя, там нет ничего сложного. Зарегистрироваться, заплатить, ну, то есть пройти и, пожалуйста, можно смотреть. И этот массив документов, он потихоньку, но пополняется. Вот. И, опять же, если говорить, допустим, про исполнение запросов, что отчасти мне ближе, я тоже могу сказать, что когда я пришла, ну, где-то уже более 10 лет назад, мы еще писали ответы от руки. Вот. Потом у нас был один где-то компьютер, и машинистка нам, значит, перепечатывала, еще даже не мы сами, а нам перепечатывали, значит, наши ответы на компьютере, затем мы их считывали. Затем, я помню, было прямо большим достижением, когда у нас появились еще компьютеры в отделе, и мы постепенно уже начали набирать наши ответы самостоятельно, перешли. А сейчас уже мы имеем возможность даже копии документов, если заявители нам заказывают копии документов, при желании отправлять по электронной почте. И опять же, заявители могут прямо с компьютера, с мобильника смотреть копии наших документов. То есть архив, он развивается, он старается идти в ногу со временем. Возможно, не так все быстро получается, но тем не менее он развивается, и это здорово.
А вот кто основной пользователь архива? Ну, понятно, что есть ученые-историки, да? А, собственно говоря, вот непосредственно те, кто занимается прошлым профессионально. А кто еще? С чем вот обычные люди приходят в архив?
Ну, значительную часть, наверное, наших исследователей составляют генеалоги, то есть люди, которые изучают свою родословную, историю своей семьи. Есть историки архитектуры, наверное, тоже составляют значительную часть. Ну, наверное, тенденция последнего времени, что как-то в целом хотят просто вот узнавать, познавать историю. Увеличивается интерес к истории, он не затухает. И на примере, в принципе, мы вот с Еленой Евгеньевной на примере и количество поступающих в архив запросов, и пользователей, которые, читатели, посещают наш читальный зал, мы видим, что их количество увеличивается из года в год.
И вот прямо с языка снимаете еще один вопрос. Действительно, интерес к истории растет. Если мы в интернет выйдем, мы увидим огромное количество разного рода популярных исторических материалов, да, касающихся военной, например, истории. Огромное количество видео, фотоматериалов теперь есть, да, они доступны, их постоянно кто-то популяризует. Есть историки-блогеры, да, которые с разных позиций, там, с левых, правых выступают, комментируют прошлое. И этот интерес и спрос на историю очевиден. А вот как вы думаете, с чем это связано? Почему вот последние, наверное, может быть, 15 лет такой яркий массовый интерес к истории? Откуда этот спрос взялся, как вы сами думаете?
Я бы сказала, что это не 15 лет. А мне кажется, что сейчас он как раз наоборот немного затухает или как-то немножечко, не хочется говорить, но немножечко снизилось качество исследований. Ну, я не знаю, может, планка. Да. Дело в том, что этот интерес очень давний. Это, я думаю, где-то с начала 90-х годов, когда открылись архивы, когда стало можно свободно и высказывать свое мнение, и получать свободную информацию. Я думаю, тогда всплеск был особенно большой. И тогда самые интересные исследования выходили вот где-то до начала 2000-х годов, я думаю.
Вот интересно, потому что если смотреть вот с точки зрения не специалиста, а смотреть на медиакартинку, то именно сейчас как бы вот этот такой массовый интерес. Вот интересно.
Это
наблюдение.
Просто, это, вы знаете, что это эффект Ютуба, эффект интернета.
Также. А если проанализировать тему наших исследователей, то как раз вот доминируют все-таки генеалогические исследования.
Генеалогические непосредственно.
Да, генеалогия, она, так сказать, во главе угла стоит. последнее время.
И не последнюю роль в этом сыграла популяризация, опять же, истории или интереса к истории на том же телевидении. То есть когда там в 2010-2012 годах на Первом канале выходила программа «Моя родословная», ну там какое-то короткое время, то тут же, значит, стали поступать и письма, и звонки. А вот вы нашли там Татьяне Арангольц родственников, а можете найти мне? Мы тоже хотим. Она имела, конечно, и обратную сторону, потому что люди, которые видели окончательный продукт на телевидении, они не видели самого поиска, и что для этого слушайте, надо было, да, что это журналисты не просто откуда-то с потолка брали все данные. Но, тем не менее, как бы часть людей тоже, возможно, к этому приобщились и подумали, а может быть, мне тоже заняться изучением.
Вот мне кажется, что вот эта работа по поиску чего-то в архиве, когда ее осуществляет специалист, она достойна живого шоу. Да? Когда специалист работает, у него за спиной стоит оператор, снимает, все это показывает, потому что умение извлечь вот эти вот сокровища из архивов, да, которые там, ну, будем объективно, для большинства просто похоронены. Вот. Это потрясающее умение, как мне кажется. Ну вот опять немножко, может быть, личный вопрос. А почему вот, собственно говоря, история? Вот что приводит, что привело вас на исторические факультеты?
Интерес к истории.
Интерес к истории. Ну, как живет человек раз, и вдруг понимает, что история ему безумно интересна.
Как-то да, так-то
история так. Петербурга.
Петербурга.
Вот именно архитектура меня вот привлекала. И когда я уже пришла работать в архив, я пришла работать в архив еще до поступления в университет и увидела, какие там фонды, и там действительно подписи Екатерины, Петра Первого. То есть меня охватывал такой трепет, что какой-то даже аура какая-то сохраняется. Вот. Ну, а так как я вообще очень люблю нашу архитектуру питерскую, вот, и посмотрела, что там достаточно много материалов. Ну, как-то так увлеклась, и учась в университете, у меня практически курсовые все были посвящены истории архитектуры, истории застройки нашего города.
А у меня это, скорее, еще семейное, потому что у меня моя бабушка и мой прадедушка, они были историками, профессионалами, поэтому я как-то с детства в этом росла. Опять же, история Петербурга, ходила на школьные факультативы, в школе увлекалась историей, и этот интерес, он... То есть, когда встал вопрос, на какой факультет поступать, у меня, в принципе, ну, такого вопроса не было.
Не было.
Практически сразу по окончании школы знала, что это будет ИСТФАК.
Ну, слава Богу. Мой любимый предмет в нашей семинарии лютеранской — это была история христианской церкви. Вот. Потому что исторические вещи, исторические произведения, ну, так сказать, научные исторические произведения ты читаешь, и мне кажется, вот лично для меня все это заменяет вообще любую беллетристику. Это гораздо интереснее, вот, гораздо содержательнее. И оставляет тебе пространство, потому что автор художественной литературы, он тебе так или иначе прорисовывает героя очень сильно. По сути, он тебе навязывает героя, да, и там спрашивает, почему там герой поступил так или иначе. Да так придумал автор, да. А знакомство с историческими материалами, оно заставляет, по сути, думать. То есть история такая штука развивающая, да, и захватывающая. А тогда, может быть, немножко вопрос другого порядка. Знаете, в новозаветной науке, да, ну вот в науке, сосредоточенной на изучении Нового Завета, есть такое направление – поиск исторического Иисуса. Да? Ну, грубо говоря, это ученые, которые занимаются попыткой восстановить события и жизни Иисуса, да, идеи Иисуса так, как это было, ну, примерно, ориентировочно, да, как это было. Вот. То есть ищут не того Иисуса, который отражен, строго говоря, в христианской легенде, да, а не того Иисуса, о котором речь идет после воскресения, а того Иисуса, который жил в Палестине в первом веке и умер. Вот. И вот, комментируя работу ученых этого направления, один богослов, не помню, мне кажется, католический, сказал такую вещь, что поиск исторического Иисуса – это как поиск на дне глубокого колодца. Да? Вот там сверху солнце, колодец глубокий, там на дне колодца вода, в этой воде что-то отражается. Он говорит, что вот если вот в этот колодец заглянет либеральный богослов, да, он увидит там либерального Иисуса. Если туда заглянет консервативный богослов, он увидит там консервативного Иисуса, да, православный ученый увидит там православного Иисуса, католический – католического, протестантский – протестантского. И вот сейчас на волне вот этого интереса к истории, да, о которой мы говорили, в интернете очень много доступных материалов, популярных, красивых, как оно казалось бы, авторитетных, но вот одна вещь видна, что очень многое из того, что видит историк, из того, что он предлагает своим слушателям, читателям, определяется тем, кто он есть. Да? Вот левый историк, он там видит, он историю собирает из каких-то левых концепций, да? Вот, что-то более правых убеждений, соберет из каких-то правых концептов. И вот получается, у нас встает вопрос, а что, собственно говоря, с этим делать? Как быть с этим разнообразием?
Вот. Вы прям под вопрос ставите всю науку и историю.
Нет, наоборот. Вот хотелось бы, чтобы вы нам авторитетно сказали.
Подлинность. Нет, вы сами ответили на этот вопрос. Естественно, какая-то историческая концепция, исторический взгляд. Ну, оппоненты могут спорить и приводить свои аргументы. Это и есть наука.
Используя архивные документы, да, которые подтверждают тот или иной факт.
Ну, документ тоже можно по-разному интерпретировать.
Нет,
ну,
вот именно как раз вот документы. Да.
Но это,
именно,
но это
как
есть
они
наука.
И как, если один и тот же, допустим, комплекс документов интерпретируется по-разному? Вот как происходит сама процедура? Ну, то есть зачастую люди смотрят в том же Ютубе авторитетного блогера, у него там какие-то чины звания написаны, он там что-то рассказывает такое интересное, зажигательное. И вот это медийное воздействие приводит к тому, что для человека зачастую это оказывается единственной и правильной точкой зрения. Вот что нужно помнить? Какие поправки нужно вносить? Как вы скажете? Вот я посмотрел, допустим, какое-то видео, да, там прям человек себя бьет в грудь, рассказывает авторитетно, дальше некуда. Ну вот казалось бы, он так красиво рассказывает, он прав. Что я должен помнить, когда я смотрю какие-то популярные исторические вещи от популярных медийных персонажей? Вот что стоит учитывать? Как вы прокомментируете?
Обратиться к источнику, если есть у вас возможность такая есть. Обратиться к источнику. Или
самому оценить данный источник, насколько он подтверждает то или иное высказывание.
А сравнение, так скажем, оппонирующих с позиции оппонента, например, тоже полезно, да?
Да,
наверное.
Конечно.
Угу.
Конечно.
То есть, если кто-то интересуется историей на таком популярном уровне, хорошо делать это не одноканально, а брать информацию с разных направлений, чтобы потом не возникало какого-то
перекуса. Человек хочет истину узнать, если он просто так что-то так услышал, интересно, а если он хочет какую-то истину извлечь, то,
ну, то так,
да,
тогда
надо
прямо
извлечь.
Вот не могу не схватиться за вот прямо следующий вопрос. Вот с точки зрения историка, что есть истина? Такой хороший вопрос получился.
Вопрос сложный.
Что есть истина?
Трудно сказать.
Вот вы знаете, да, действительно. Потому что вот с точки зрения богословской, психологической, наверное, истина – это субъективное переживание. Переживание того, что с нами происходит, да, того, что когда-то происходило с кем-то еще. И, наверное, в этом где-то и зарыта причина интереса к истории.
Это вопрос, который Пилат задал.
Совершенно верно. Совершенно верно. А тогда еще один вопрос, раз уж мы вспоминаем евангельские тексты. Да? А вот, если не секрет, вот ваше собственное отношение к вере, потому что, ну, вот, понятно, я лютеранин, я служитель лютеранской церкви. А вот для вас что в вашей жизни значит вера и церковь? Потому что, вы знаете, сейчас люди относятся к этому совершенно по-разному. Да? Вот мы знаем Российскую империю до 1905 года, да, если мне память не изменяет, когда вот все, грубо говоря, по большей части обязаны были быть православными. Да? То есть государство жестко сдерживало вот эту вот религиозную динамику. Допустим, человек проникал с идеями баптизма, да, и пойти в баптисты ему было очень сложно, что сразу вызывало это интерес.
А вы знаете, я могу сказать, что это не государство препятствовало, а это лютеранская церковь. Тогда баптисты были сектантами, и они очень резко от них отзывались.
Ну, все пользовались вот этим государственным инструментарием.
Ну да, но государство было, в общем, все равно баптисты или лютеране, а вот сами лютеране не очень любили баптистов.
Большая часть проблем была у православных.
Ну, они считались просто сектантами, да. Так что...
Вот. Ну вот для вас, Вера, что значит в вашей жизни? Есть ли этот запрос?
Да, конечно, я православная христианка.
Слава Богу.
Как сейчас говорят, практикующая.
Православная христианка, и вера меня всегда поддерживает и укрепляет в некоторых даже моих вопросах жизненных, естественно, и такая поддержка.
Спасибо нашим сестрам за вот этот прекрасный справочник, который они нам, лютеранам, подарили, по сути, это замечательно. И вот, возможно, последний вопрос, да? Он, может быть, немножко с предыдущим перекликается. Вот встречал такое мнение, что прошлое нам никоим образом непосредственно недоступно, да, ну тут действительно так. Поэтому говорить о реконструкции прошлого, да, вот ну, как вот именно оно было, ну, просто не приходится. Можно говорить только о конструировании, да, какого-то концепта историографического. Если я неправильно говорю, вы меня сразу поправьте, потому что вы специалисты. То есть возникают разные рассказы о том, что происходило. И вот какую роль во всем этом играет архивист? Подталкивает он к возникновению вот этих вот разнообразных концептов или, наоборот, ограничивает автора? Я, может быть, не очень правильно спрашиваю.
Но... Если архивист, он как исследователь, mm-hmm. то это как раз возможность познать прошлое. И даже на примере моей темы, то есть изучая женские гимназии дореволюционные Петербурга, как раз познаешь и узнаешь, как они были устроены, вообще как был устроен гимназический мир Петербурга, и у тебя создается уже какая-то картинка, какой-то образ. А если с точки зрения именно архивиста, то, наверное, архивист, он помогает тем же исследователям, которые отчасти приходят в наш читальный зал, как раз тоже познать прошлое и помочь, чтобы им тоже как-то сформировать свое видение прошлого. То есть, на мой взгляд, все равно это возможность как-то воссоздать, по крайней мере, представить, как это было. И, на мой взгляд, исторические документы, архивные документы, они как раз помогают это сделать.
То есть, вот, если я правильно понимаю, да, архивист, он как археолог. Тот, кто-то лопатой, да, там, кисточкой, там, совочком что-то делает, да, и достает погребенное в земле. А вы достаете материал из...
Да, и как раз опираясь на факты, на исторические материалы, и можно
воссоздать... Вы раскладываете перед историком факты. И он уже тогда... То есть создаете опорные точки некие, да, через которые он проводит нити своей концепции.
Да.
Вот это прекрасная работа. Ну, потихонечку подбираемся к концу нашей передачи. И в конце у нас всегда один и тот же раздел. Это пожелания и советы нашим слушателям. Что бы вы хотели пожелать или посоветовать нашим слушателям?
Можно я скажу несколько слов?
Каждый желательно, если скажет несколько слов, пока нас не остановил.
Во-первых, мы
инженер.
Всегда рады видеть в стенах нашего архива читателей, исследователей, но хочется очень сказать и как бы направить их исследования, те, кто впервые приходит или хочет прийти. Прежде чем прийти в архив, нужно... Ну, я не скажу досконально, но максимально изучить литературу, изучить те публикации, которые были по этой теме. И только совершенно подготовившись, освоить эту тему уже теоретически, прийти к нам в архив, уже зная, что человек хочет, что конкретно. Вот когда изучаешь литературу, чувствуешь, что там есть какие-то пробелы. Вот, тогда, уже зная, вот, что человек хочет, как заполнить этот пробел, он приходит в архив. Только в этом случае. Неподготовленному исследователю в архиве будет крайне тяжело. Даже несмотря на то, что у нас есть в электронном виде все наши описи, их и осуществить поиск возможно. Даже есть и указатели, различные там каталоги. Это не поможет. Это будет очень тяжело. Во-первых, он займет время нашего заведующего читальным залом, который так читателей много. Вот поэтому, чтобы ему было легче работать, нужно обязательно изучить работы предшественников. И не только современные, но и по возможности, если эта тема позволяет, дореволюционные. Вот, и, конечно, я очень рада тоже, если к нам придут исследователи, и, естественно, им помочь.
Так, кто-то что-нибудь добавит?
Ну, еще хотелось бы добавить, что не только изучать тему, но и попытаться самостоятельно сориентироваться, какие архивы что хранят, чтобы все это ведь исследователь, допустим, мог отличить ДГСПБ, к примеру, от Государственного архива Российской Федерации или Российского государственного военно-исторического архива. И если тема там, его исследования или интереса связана, допустим, с военной историей, да, уже обращался в профильный архив. Потому что это не только отчасти нас подосвободит, но и сэкономит время самому же исследователю, потому что он сразу обратится в интересующий его архив. А сейчас с развитием современных технологий, в том числе интернет-технологий, вот этот минимальный справочный аппарат по архивам, он доступен.
А где найти информацию о том, где, какие материалы искать?
У нас есть замечательный сайт, во-первых, у Росархива, где собраны материалы практически по всем архивам Российской Федерации. А если говорить конкретно о Петербурге, то также есть наш замечательный портал «Архивы Санкт-Петербурга», где также справочная информация об архивах городского подчинения представлена. А федеральные и расположенные в других городах, опять же, можно найти на сайте Росархива.
То есть нужно понять, зачем ты идешь в архив, да? Проработать, собственно говоря, свою цель, да? Поработать с имеющимися источниками, книжки почитать.
Обязательно, да.
Четко и адресно прийти в нужный архив.
По крайней мере, обратиться в нужный архив.
Вот. Прекрасно. Что добавите?
Можно я еще немножко добавлю? Я хочу продолжить или разыскать разговор о том, как и где можно чего посмотреть. То есть у нас есть такая возможность предоставить исследователям дома ознакомиться с нашими описями и найти необходимые шифры для того, чтобы их заказать. И прийти в архив уже с готовыми шифрами. То есть, в общем, и мало того, у нас открытые по соглашению с несколькими библиотеками площадки в этих библиотеках для просмотра оцифрованных документов на этих площадках, на площадках этих библиотек.
А вот встречный вопрос, а что такое шифр? Расскажите несведущему человеку.
Ну, каждый документ у нас имеет свой шифр. То есть фонд, опись и номер дела. И, естественно, дело у нас имеет листы. То есть вот из этого состоит шифр или, как называется, легенда.
То есть вот сразу четко вы видите по шифру, что это, где это.
Да, номер и название фонда. Угу. Затем, если исследователи перейдут, значит, в этот фонд на портале, то там есть название и номер описи и заголовки дел каждой описи, то есть можно даже посмотреть состав описи, из чего они состоят.
Прекрасно.
Из каких дел.
И чем вы дополните?
Я еще хотела добавить, что в Российском государственном историческом архиве есть очень большой, хороший, замечательный выставочный зал. И у нас устраиваются хорошие, очень выставки архивных документов. Все желающие могут прийти и вот, так сказать, начать свое знакомство с архивами именно с выставок. Они тематически очень интересные. Вот, готовится, по-моему, впереди, кажется, выставка о Спиранском. Была выставка...
250 лет Спиранского.
Да, была выставка вот 300 лет Российской империи, но она закончилась уже. А вот теперь готовится большая выставка, так что можно пригласить всех слушателей.
И вы участвуете в создании этих выставок, да?
Ну, я лично не участвую, пока у нас один автор выставки, вот кто-то из отдела делает эту выставку, один автор. Ну, ему помогают, автор концепции, ему помогают другие сотрудники. пока вот
я очень часто приглашают наш архив поучаствовать. Поэтому практически в каждой выставке мы тоже так немного участвуем, представляем наши документы.
А выставки, так понимаю, свободные или там?
Свободно, свободно.
Господи, прекрасно.
Да. Ну, там
можно ознакомиться, да, с подлинными документами. Вот в нашем архиве, конечно, к сожалению, нет такой возможности демонстрировать подлинные документы. У нас есть такая форма сейчас, выставка одного документа, и там мы представляем в таких самодельных четырех витринах вот, различные материалы там, по определенной теме. Но это выставка одного дня. Мы всех пригласили, всем показали, рассказали, и потом все это собирается, и читальный зал функционирует уже, так сказать, в своем режиме. Вот, а арги, они могут представить документы в подлинниках. Притом они приглашают не только нас, они приглашают архивы, все подведомственные городские архивы, они приглашают музеи. Вот, поэтому у них очень обширные выставки и такие зрелищные.
Спасибо вам огромное за то, что вы смогли уделить нам сегодня время, за то, что мы с вами так прекрасно побеседовали. Еще раз огромное спасибо за этот прекрасный сборник. Вы тираж не подскажете только?
1000 экземпляров.
1000 экземпляров. Спешите.
Лютеранская волна.